Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», и Мария Брянская, руководитель проекта поддержки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, первый вопрос. Я по опыту знаю, что каждый фонд, каждое волонтерское движение, каждая такая организация в поддержку кого-то начинается с какой-то личной истории. Mm-hmm. Вот так ли это было в вашем случае?
Да, и наш то же самое у нас фонд и само волонтерское движение началось с того, что приемные родители пришли в один и тот же дом ребенка города Москвы, номер 7 тогда он назывался. Дом ребенка находился в Сокольниках и находится сейчас. И туда помещали детей, вот это был 2005 год, с рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами и сирот. То есть они отказнички в основном были. А мы в тот момент с мужем как раз собрали пакет документов и искали ребенка. Мы жили в Сокольниках и пришли в этот дом ребенка.
Вы хотели кого-то усыновить?
Да, мы в семью, да. У нас не было детей, и мы искали ребенка вот в свою семью. И войдя в этот дом ребенка, мы увидели 60 абсолютно прекрасных, симпатичных ребенка до 4 лет, вот от 0 до 4, маленьких, красивых, и было непонятно, почему их не берут, почему вот они здесь. Но вот в тот момент всех отталкивала именно в названии «Дом ребенка» вот эта вывеска рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами. 2005 год, это еще вот минус столько лет, да, это вообще было очень страшно и непонятно. И как, ну и нам тоже было страшно с мужем, честно говоря, но потом мы разобрались и поняли, что только у 30% детей был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции, остальные дети были ВИЧ-контактные. То есть у их мам был вирус, а им не передалось заболевание. И вот как раз наши двое детей, самых старших, они вот из такой категории, они здоровы, были рождены ВИЧ-инфицированными женщинами, женщины от них отказались в роддоме, а мы их вот... Ну, в 2005-2006 году потом вот забрали домой, и сейчас это уже выпускники 11 классов, уже взрослые люди, да.
А вы сказали, двое старших, а сколько всего у вас?
Сейчас у меня четверо детей. Потом у нас родился свой ребенок. Спустя 5 лет родился, как мы говорим, самодельный ребенок.
Самодельный, да, хорошо.
А потом уже мы поняли, что нам нужна девочка, маленькая девочка, самая младшая. В общем, еще одного ребенка взяли потом в семью. Вот, и тогда мы просто не смогли оставить дом ребенка. Мы подружились с директором Виктором Юрьевичем Кредичем, мы сейчас до сих пор общаемся, он крестный моей дочки. Вот, действительно, привозили батюшку, и он крестил детей прямо в доме ребенка. И это, он крестный очень многих детей. И потом стали постепенно, мы стали размещать информацию о детях в соцсетях, и стали приходить родители за детьми и разобрали очень быстро всех вот именно ВИЧ-контактных. А те с подтвержденным диагнозом, они стали переводиться вот из группы в группу. Мы приходили, фотографируем и видим, вот он повзрослел, еще повзрослел. И мы, честно говоря, не верили, что они когда-то попадут в семью вот именно с заболеванием. А потом случилось чудо, взяла в свою семью одна пара мальчика, потом пришла мама, она влюбилась в фотографию ребенка, ей было все равно. Она шла с мыслью, сколько бы он ни прожил в семье, но он будет счастлив в семье, и вот забрала. Сейчас это такой огромный парень, совершенно не думает, что ему нужно как-то закончить свои года, и наоборот, и профессия у него, и, в общем, опора для мамы, и, ну, чувствует себя хорошо, здоров и так далее. То есть мы устроили таким образом, вот именно волонтерством, размещением фотографий в интернете очень много детей, и сообщество родительское сформировалось вокруг дома ребенка, и дети стали расти, и стало понятно вот к 2015 году, что без дополнительной поддержки психологической подросткам с ВИЧ, вот именно с диагнозом, с подтвержденным, очень трудно жить в нашей, ну, вообще в любой стране очень трудно жить, именно из-за того, что заболевание до сих пор у большинства звучит в голове как чума 20 века, да? Что это что-то...
Да, я помню, это был очень грозный какой-то диагноз. Ага.
Но так правильно пытались сформировать такое мнение, чтобы люди испытывали настороженность, да, в отношении ВИЧ, чтобы не боялись заразиться. Благие были намерения-то, чтобы вот... Но в голове это закрепилось, а дальше, что с ВИЧ можно жить... И что уже сейчас есть лекарства, которые контролируют заболевание, и что прогноз жизни у этих детей там вполне положительный, что они проживут долгую жизнь, у них будут свои семьи, свою профессию будут иметь, и самое главное, родят здоровых детей. Об этом мало кто знает. А вот, вот одна из задач фонда, мы почему его создали, как раз донести информацию до общества, что это так, чтобы вокруг них, вокруг детей сформировалось такое поддерживающее окружение, которое гарантированно не будет их гнобить, да, а поддержит. И в том числе первая задача была это найти тех психологов, которые смогут помочь подросткам. Это мы сделали.
Ну вот вокруг ребенка, подростка, да, с диагнозом ВИЧ-инфекция, наверное, формируется какое-то, ну, некое такое пространство, если вы не участвуете в этом, вот, его боятся или с ним боятся контактировать. Какие вообще вот в обществе, с чем вы столкнулись в этом отношении? Какие настроения?
Большинство семей учат ребенка с, ну, лет с 10, с 12, с тех пор, как, ну, стараются рассказать ребенку о том, что он болеет ВИЧ, как можно дольше и позже. И ребенок может принимать лекарства и не знать в 12 лет, что у него ВИЧ, в 13, 14, 15. Были случаи, когда 17-летним никто никогда не поговорил, что у него там именно ВИЧ-инфекция, не рак, да, там вот, вот такое заболевание. Что это
скрывают,
значит?
Скрывают, да?
Скрывают. Они скрывают внутри семьи, семьи скрывают, скрывают от окружающих. И даже если ребенок знает, ему все время говорят, никому не говори. Вот, вот такая страшная тайна. И вот это напряжение родителей, страх родителей, подростки считывают и понимают, что они вообще какие-то странные. Это может рождать депрессию у подростков, может рождать агрессию у подростков, что они ощущают весь мир как враг. И мы прям, когда только начинали работать, мы... тестировали ребят, и у них зашкаливала агрессия по отношению к миру. То есть они вот считали, что мир враг к ним, и они точно так же будут себя вести. Вот. Но все это меняется. То есть если есть поддержка, есть окружение, то дети понимают, примиряются с заболеванием, учатся с ним жить и воспринимают себя как ребенка с хроническим, ну, здоровый человек с хроническим заболеванием, потому что они чувствуют себя хорошо. Вот. Самое важное и самое такое проблематичное, вот я учитель по образованию, что я вижу в отношении детей с ВИЧ, не гарантированно, что педагог, например, узнав, что у ребенка ВИЧ, поддержит его, не испугается, не отвернется. И вот с этим я борюсь просто всеми силами, потому что это не профессионализм. Это говорит о том, что ну, педагог, да, он не встал на защиту ребенка, что должен делать всегда, как бы ему не было страшно, и чтобы там не было. Он не подавил в себе какие-то там, ну, все, что возникло, и не поддержал его, а позволил себе быть вот, ну, просто человеком, скажем так. Это неправильно. Нужно. И мы работаем с педагогами, мы их просвещаем, мы их рассказываем, что в быту ВИЧ-инфекция не опасна. Дети с ВИЧ, они по закону имеют право быть в саду, в школе, там, в лагере, потому что ВИЧ контролируется в их крови, подавлен вирус. И в быту ВИЧ не передается, они не опасны.
Но вообще, я так понимаю, что ВИЧ-инфекция окружена рядом страхов. Вот какие это еще страхи? Ну, да. Страх заразиться, да, страх родить больного ребенка. Страх, что твоя жизнь будет ужасна, если у тебя родится больной ребенок.
Страх, что, ну, это такой хвост с 80-х, 90-х, что это не лечится, и там человек, узнавший про ВИЧ-инфекцию, да, там скоро умрет. Даже если не лечить, то это не факт, что произойдет скоро. Есть люди, которые по 20-30 лет живут с ВИЧ-инфекцией нелеченной. Ну, это часто печально заканчивающаяся история. Сейчас есть лечение, оно государством оплачивается, диспансерное наблюдение, учет людей обеспечивают терапии, которые вирус подавляет, таким образом он не передается. Ну и, конечно, самое большое количество мифов — это про способы передачи, про иглы в песочницах, которые невозможно, ну, этим то путем ты... передать невозможно.
Давайте вот мифы развеем. Я вот тоже помню, у нас как-то было в программе, были в программе люди из фонда «Милосердие», которые занимаются помощью ВИЧ-инфицированным. Я очень хорошо запомнил, как они рассказывали. Вот, ну, если я ничего не путаю, вы меня поправьте, то, что вот слюна, да, чтобы заразиться от слюны, должен быть бассейн этой слюны, вот, и вот, чтобы что-то передалось, правильно?
Да. Там,
то есть вот просто так в обычной жизни это ну, так просто не работает не в организм, не работает. Чтобы что-то могло быть заразное. А вот что еще, какие еще такие самые большие стереотипы, которые вот вы все время встречаете, и которые мы можем вот сейчас нашей аудитории сказать, что вот этого можно не бояться, а вот тут нужно быть внимательным?
Часто миф, что ВИЧ-положительный человек может строить отношения только с таким же ВИЧ-положительным человеком. Это миф, если человек с ВИЧ лечится, и вирус блокирован, подавлен, да, с помощью терапии. Есть такое понятие, как дискордантные пары, пары, в которых у одного человека есть вирус, у другого нет. Очень много таких пар. В таких парах можно браки, да, не предохраняться, и вирус не передается, и люди остаются партнерами с ВИЧ очень долго. И даже...
рожают здоровых детей.
Рожают здоровых детей, да. Соблюдая рекомендации врачей.
Комары, Маш.
Что?
Комары.
Комары, да, это любимое мероприятие,
да,
что
вот
комары переносят
миф, да?
инфекцию. Конечно, они не переносят, и вот все эти иглы там в песочницах и все прочее, или даже истории про драки, чтобы заразить таким образом, надо, чтобы кровь сильно заболевшего человека с большой там вирусной нагрузкой, но это тонкости.
Близко к стадии СПИДа.
Да.
Вот не просто
попала
ВИЧ, да.
Не просто там на кожу или куда-то, а попала в вену, то есть извините, как бы втекла.
Кровоток.
И то при этом риск там не 100%. Ну, то есть это столько факторов случайных. Ни одного случая официально зарегистрированного передачи с драки во всем мире не зафиксировано никогда.
Еще и... стоматолог, что в кабинете стоматолога можно заразиться ВИЧ-инфекцией. То есть при соблюдении всех норм СанПина, то есть нам даже кто-то рассказывал, что нужно вот так бур из зуба одного пациента вытащить и воткнуть тут же в зуб другого пациента, вот тогда какой-то риск может быть. Но такого же не происходит. Тут... Да, тут надо говорить о том, что, конечно, нужно, чтобы было стерильное оборудование везде, и действительно входить в проверенные клиники и так далее. Но там, где соблюдают нормы СанПина, это невозможно даже в отношении там, гепатитов, к примеру, что гораздо более контагиозно, там, заразно, но не про ВИЧ. ВИЧ очень трудно, на самом деле, передать от человека к человеку.
Надо хорошо постараться.
Есть три пути передачи. Это половой, кровь в кровь и от матери к ребенку. И вот как раз путь от матери к ребенку, он в нашей стране ну, практически сведен к нулю, то есть меньше 1-2% зависит от регионов передачи от матери к ребенку. То есть так хорошо выстроена система заботы о матери, да, и в роддоме, и заботы о ребенке, когда он родился, первый месяц он принимает тоже специальное лекарство, чтобы, ну, в общем, предотвратить любые заражения. И тут важно, чтобы мама была, узнав, вот сейчас Маша расскажет, угу. узнав о том, что она ВИЧ-инфицированная и беременная, чтобы она соблюдала все рекомендации врача. И тогда наша медицина гарантирует, что практически 99% случаев, что она родит здорового ребенка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети плюс», и Мария Брянская, руководитель проекта поддержки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Ну что, продолжаем развеивать мифы. Вот, Мария, вот в отношении беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, какие существуют мифы и как их ликвидировать?
Ну, как я уже говорила, да, что очень много, к сожалению, и в том числе среди медиков такое бытует, ну, в основном, конечно, в обществе, что женщина с ВИЧ вообще ребенка рожать не должна, куда ты лезешь? Нет, женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка. Для этого не так много, на самом деле, требуется. Да? Нужно принимать регулярно препараты, чтобы вирусная нагрузка была подавлена. В родах делается капельница, и ребенку вот 28 дней даются тоже препараты, то есть это сироп. Это такой, наверное, основной миф. Про дискордантные пары я сказала уже. И основное.
Маш, ты про страхи, про что женщина, чего она боится. Основная проблема, что вот обязательное тестирование на ВИЧ проводится в нашей стране в 17 лет, в 17 с половиной мальчишкам, когда постановка на учет ведется в военкомат, и обязательно проводится беременным женщинам в женской консультации. Каждая беременная женщина проходит 1, 2, 3, ну, в 3 положено раз сдачу крови на ВИЧ. И именно в этот момент обнаруживается ВИЧ-инфекция у очень многих, ну, в смысле, из тех, кто узнал, женщины о том, что у них ВИЧ, именно во время беременности узнали. И это...
Я прошу прощения, что вас перебила, а что они жили всю жизнь, и пока не забеременели, не чувствовали, не знали, да, что у них ВИЧ?
ВИЧ-инфекция, да, не проявляется. Ну, то есть, глядя на человека, и там часто люди живут с ВИЧ, в том-то его и опасность, что он может долго как бы в организме жить, прогрессировать, но при этом видимых нарушений или каких-то заболеваний не будет. Но когда-то наступает момент, да, когда критическая масса, так скажем, осложнений накапливается, и в этот момент довольно быстро вылезают все там оппортунистические инфекции, все, ну, иногда заканчивается плачевно, иногда людей удается спасти, да, бывают разные случаи. В этом и коварство как раз ВИЧ-инфекции. Но поскольку у нас пока нет такого обязательного тестирования всего населения, да, и вот это два этапа, как Ольга сказала, часто женщины в беременность об этом узнают, и это могут быть вполне себе, не могут быть, а в большинстве своем это вполне себе социально адаптированные благополучные семьи, там, в венчанном браке, единственные. Но так бывает, случается, потому что люди вступают в брак, не знают, там, не тестируются. И очень важно, конечно, все равно тестироваться, не думать, что это что-то, какая-то проверка, недоверие. Даже если большая любовь, все что угодно. Это забота о себе, о своем здоровье, о будущем своем. Надо воспринимать это так. Лучше все равно тестироваться, готовиться.
И не только на ВИЧ, я бы сказала, надо тестироваться. Вообще на инфекции, передаваемые половым путем. К сожалению, это данность сейчас современного мира, и только очень малое количество пар, которые вот действительно там никаких отношений не было, вступили, вот первые это отношения, они верны друг другу, да, вот только можно, наверное, поразиться этому случаю, вдохновить, ну, как-то очень быть радостной, да, что такое существует, но современный мир, к сожалению, говорит о том, что разные бывают ситуации, и разные инфекции приводят к бесплодию, женскому бесплодию, да, к мужскому бесплодию. А, это не только, это не про ВИЧ, да, но еще есть и ВИЧ, и невидимые это враги. И лучше узнать, лучше пролечиться, а в случае с ВИЧ-инфекцией подавить на вирус. Но ты вступаешь в брак осознанно, ты знаешь, на что ты идешь. Да, я его люблю, несмотря на заболевание, мне это не важно, а если это, допустим, гепатит С, то мы можем его пролечить, и он будет здоров, но вы его, как бы, вы вылечите это до того, как уже наступят какие-то серьезные последствия для здоровья. Поэтому я вот за то, чтобы люди знали и шли с открытыми глазами, вот хотя бы в брак вступали.
Ольга, простите, а вот с того места вы закончили, что женщина узнает, что у нее ВИЧ, когда она беременеет, и какая реакция?
Да, как раз про страхи. Многие боятся, конечно же, рожать, и правда начинают думать про аборт. И одна из целей, да, нашего проекта в том числе, это эти мифы развенчать, что рожать можно, надо лечиться. Также страх, что там оставит муж. Конечно, самый большой страх для любой женщины – это родить ребенка, да, больного. Но если в чем как раз и такая безопасность тестироваться заранее, да, и, конечно же, лучше бы узнавать не на стадии беременности уже, а до, потому что если женщина начинает лечиться до наступления беременности, то как раз то, что мы говорили, риск передачи практически нулевой. Это, ну, должны быть какие-то суперсерьезные патологии, ну, то есть это прям единичный случай на миллион. Тогда все шансы родить здорового ребенка. Но, тем не менее, даже если женщина узнает беременность, все равно шансы есть родить здорового ребенка. На ранних сроках начинается лечение, назначается сразу же, как только выявили. И там, если до 32 недель беременности нагрузка подавлена, препарат начали действие свое активно, то тоже так же в 99% случаев ребенок рождается здоровый, и можно ни за что не переживать. так, конечно, не получается. Женщины все равно переживают.
Ну, но... во время беременности вообще не получается не переживать.
Да. То есть основной страх родить ребенка с ВИЧ-инфекцией. Ну, даже если вдруг так произойдет, это все равно не страшно. Также люди с ВИЧ живут. И вот у нас есть пул подростков, да, которых Ольга Николаевна устраивали в семьи. Сейчас они уже им за 20, кому-то по 25. Они создают семьи, заводят своих детей и прекрасно живут дальше. И иногда относятся к диагнозу гораздо проще, чем взрослые люди с ВИЧ-инфекцией, потому что для них это данность, они выросли с этим. Ну, вот так случилось.
Скажите, у меня вот тут лежат, у меня и у Кости лежат книга под названием «Капельки здоровья», и вы сказали, мы ее еще не успели прочитать, вы сказали, что это сказка для тех детей, которым вот нужно смягчить вот эту информацию о том, что они больны ВИЧ-инфекцией. Как mm-hmm. это? Что это такое?
Мы когда вот создали фонд, посмотрели те методики, которые были в России в тот момент, и они... Все были зарубежные, все ну, не выдерживали, скажем так, тех критериев, которые мы задали, что должно быть у этой методики. И мы решили, что это должно быть в стиле русских народных сказок, методическое пособие для психологов или в помощь родителям, когда, прочитав эту сказку и сделав упражнение в рабочей тетради, родители постепенно... подготовить ребенку к тому, чтобы рассказать, что он болеет вирусом иммунодефицита человека, то есть ВИЧ-инфекция. Для того, чтобы он воспринял это адекватно, нужно несколько разобраться с несколькими понятиями. Например, хроническое заболевание, да, или заболевание, которое излечимое, вирусы, что это такое, иммунодефицит, иммунитет, что это такое, да. Как вообще сохранить здоровье, как влияет на это питание, как на это влияет образ жизни и так далее.
То есть это все в сказке?
Это все в сказке, да. И при этом не назвать ВИЧ-инфекцию, и при этом, чтобы это была история, которую хотелось читать. И там еще дело в том, что дети с ВИЧ, они... Социальный статус семей таков, что около 50% потеряли одного или двух родителей. То есть они сироты. Либо они в приемных семьях воспитываются, либо бабушки-опекуны, дедушки-опекуны воспитывают. Или одна мама. Полных семей около 20% всего. А так вот... И вот там затрагивается тема потери родителей, потери семьи. И эта сказка позволяет ребенку, ребенок зависает на какой-то из тем, и значит, эту тему надо проработать. И вот только в том случае, если он, читая сказку, ассоциирует себя с принцем, он говорит, да, и я пью капельки здоровья, и мне надо утром и вечером их выпить, да, или утром. Вот тогда он готов к тому, чтобы говорить вообще о диагнозе, дочитать книжку до конца и озвучить ему этот диагноз. Тогда, скорее всего, он воспримет его адекватно. Там, кстати, и про тайну тоже есть. Как вот, почему мне хочется всем рассказать о такой вот каком-то секрете. Вот там прорабатывается, а почему тебе хочется? То есть чем надо привлекать к себе внимание? Чем лучше? Вот какими-то своими слабостями или там...
Ну, успехами. А, ну я поняла ваши мысли. Это про то, что ребенку в какой-то момент очень хочется, ну, как-то к себе привлечь внимание, даже там каким-то нездоровьем, да, своим. Я да. Вот помню, что я в 15 лет там сказала, что я дальтоник, и так этим гордилась, пока меня не разоблачили, что дальтоников женщин не бывает. Вот, и в данном случае ребенок с вирусом иммунодефицита человека может пойти просто для того, чтобы поинтересничать, да, рассказать да, о своем да. сверстникам и встретить травмирующую какую-то реакцию, да, как психолог.
Причем, скорее всего, сверстники-то скажут, ну и чего, ну и ладно, пошли играть в футбол. А вот придя домой, рассказав мамам или где-то там рассказав в школе, вот тут непонятно, как отреагируют взрослые. В этом-то и самая главная проблема, что ты никогда не знаешь, как отреагируют взрослые. А мы проводили исследование с помощью как раз подростков, они захотели его сделать. Среди ровесников они делали опрос, как ты отнесешься, если тебе друг скажет, что у него ВИЧ. 99% подростков сказали, слушай, ну я скажу, ну лечись, ну чего, там, давай, там, ну, заболевание. А вот проводили опрос вместе с Центром защиты прав и интересов детей, Министерство просвещения на их площадке, проводили опрос среди педагогов. И ну, в чем плюс, что очень быстро просветившись, педагоги меняют свое мнение. Но изначально 20% считали, что детей надо изолировать в отдельные школы и в отдельные там классы. И это говорит не о том, что там как-то люди злые или что-то, это говорит о том, что недостаточно информации. Информации, преподнесенной понятно, убедительно, тогда, ну, действительно, люди, по крайней мере, профессионалы, педагоги, тренера, они очень быстро понимают, что к чему.
Ну, это очень важная, конечно, информация, как это доносить до взрослых людей, потому что вот сколько мы с Костей и отдельно берем интервью у людей с особыми детьми, да, всегда дети говорят, да кто, что в нем особенного? А родители вот именно из-за неграмотности, из-за, как вы говорите, отсутствия информации могут не пустить на площадку такого особенного ребенка, который вообще совершенно не является заразным и так далее.
Вот вы начали говорить о том, что важно создать среду вокруг, допустим, детишек, которые, не знаю, родились у мамы с ВИЧ, да, такая среда, чтобы она была дружелюбная, чтобы она была не агрессивная, чтобы они не чувствовали себя под давлением. И одновременно всегда, когда мы говорим, что нужно создать среду, есть какая-то опасность такой вот закуклиться, вот, что вот это будут особенные детишки, которые будут в особенном мире жить, а остальной мир за пределами этой комфортной среды все равно будет восприниматься как враждебный. Что делать так, что делать, чтобы этого не произошло? Какой у вас опыт, вот, что вы наблюдаете, что вы делаете, чтобы вот дети, ваши подопечные, ну, выходили, что это в большой мир, и чувствовали там себя комфортно?
Ну, во-первых, они все общаются в школах, у них есть свои собственные друзья. Просто эти друзья могут не знать о том, что у него ВИЧ. И когда мы говорили о поддерживающей среде, мы говорили именно о том, что есть пространство, где я могу открыто говорить о ВИЧ-инфекции. Вот просто я могу раз в месяц приехать, поговорить, получить поддержку, если она нужна. И в определенный момент в голове у подростка он становится уверенным в себе, когда он умеет об этом общаться спокойно, видит нормальную, адекватную реакцию. У нас волонтеры приходят, у нас психологи, другие ребята более старшие приходят, поддерживают. Ну, как-то мы там разные активности делаем для них, важные для них, для профориентации, для вот эти soft-skill навыки, да, вот умение коммуницировать, общаться и так далее. И в определенный момент для них ВИЧ-инфекция, то, к чему мы идем, должна стать просто часть жизни. Да, вот это часть моей жизни. Но моя жизнь гораздо больше, у меня гораздо больше возможностей. И если они приходят к этому, то тогда, конечно, мир для них не страшен. И они могут себя адекватно вести. Ведь, понимаете, можно же про ВИЧ-инфекцию, вот у них встает вопрос, как рассказать своему молодому человеку или девушке о том,
вот
что ВИЧ.
Вот это, наверное, очень серьезный
да,
вопрос.
Это вот один этап страшных этапов, которые... И тут можно сказать, да спит у меня... Там, ну вот, да, вот агрессивно стараясь там как-то спровоцировать, оттолкнуть. А можно объяснить иначе, можно сказать, ну вот у меня хроническое там заболевание, оно вот такое-то, такое-то. И если ты, тебе страшно, я все пойму, но ты можешь там, мы можем вместе туда-то пойти, там, к психологу, к нашему, например, или к врачу, и он тебе объяснит все, что это значит. И умение себя преподносить так, чтобы тебя воспринимали и могли принять, это тоже, ну, один из навыков, который всем нам надо учиться.
А вот
правильно?
Я как раз хотел именно об этом спросить. Вы сказали soft skills, общение, которое помогает и так далее. А вот приведите пример, это же всем полезно. Вот у нас у всех есть, у каждого человека какая-то своя, ну, не знаю, особенность, свой скелет в шкафу, скажем так.
Да.
И этим надо как-то распоряжаться в общении с ближними, с дальними, с знакомыми. Вот чему вы учите, что вы советуете?
Можно я? Да. Как раз выскажусь, меня прям распирает. Основное, что мы стараемся донести до подростков, это то, что ВИЧ не определяет человека. Нельзя ставить ВИЧ на вершину всего и ходить с этим, как с писаной турбой, трястись над этим. Мы же не приходим...
Как с флагом.
Да, мы же не приходим, не знаю, в новый класс и не рассказываем, там, здравствуйте, меня зовут Маша, у меня гастрит и плоскостопие. Ну, никому это не интересно. Меня это как человека никак не характеризует абсолютно. Также и с ВИЧ-инфекцией. Это тоже хроническое заболевание, пока на данный момент неизлечимое. Оно есть, но это там какая-то часть, там, 2 минуты в день человек принимает таблетки. Все. И то, про что Ольга говорит, способность спокойно рассказать, да, про свой диагноз, это же в первую очередь про спокойное отношение к этому, про принятие спокойное. Чем ты спокойнее сам к этому относишь, тем спокойнее ты можешь это донести. Чем спокойнее ты доносишь, тем спокойнее человек это воспримет. Потому что, как мне кажется, вот на нашем опыте, да, консультирования подростков, 90% реакции второй стороны зависит от того, как ты доносишь. Ну и soft skills. Мы как раз, как я пришла в фонд, на волонтерских началах вести тренинги по профориентации, да, и они как раз составлены психологами. Там очень интересная программа. И наставнические, у нас есть проект наставничества, когда взрослые люди поддерживают подростков. Подростки во всем мире самая сложная группа по приверженности лечению, то есть по соблюдению режима лечения во всем мире. То есть там очень большой процент отказов от терапии. Это связано со многими причинами, там, подростковым бунтом и всяким разным. И программа наставничества как раз здесь помогает. И через это мы тоже проводим много активностей, тренингов. И наставники здесь выступают тоже как, во-первых, близкие принимающие взрослые, которые спокойно к этому относятся, которому все равно, как и что у тебя, который при этом помогает справляться с какими-то сложностями, там, со страхом ходить к врачу, со страхом принимать терапию, делится лайфхаками, как можно облегчить себе жизнь, там, не знаю, даже элементарно подобрав таблетницу, оказывается, это очень сильно влияет. Такие моменты.
Таблетницы, коробочку, да?
Да, да, да. Ну, то есть к нам пришла девочка, у нее все таблетки из одной банки россыпью, она не знает, что... Ну, то есть... Сложно, да, для нее непонятно, что можно себе жизнь облегчить этим. Вот она открывает этот пакетик и начинает высчитывать себе там 6 таблеток разных. Ну, это очень странно все выглядит.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Константин Мацан. Мы разговариваем с Ольгой Кирьяновой, директором благотворительного фонда «Дети плюс», и Марией Брянской, руководителем проекта поддержки беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».